у этого конфликта две составляющих. С одной стороны, значит, история это начинается с указа президента Путина о повышении зарплат людям, которые заняты в сфере культуры. У этого решения были вот какие последствия. Дело в том, что решение было принято, а бюджетных денег на это повышение выделено не было. Значит, соответственно, необходимо было Министерству культуры придумать, как повысить зарплаты и отчитаться, значит, о повышении зарплат при отсутствии дополнительного бюджета. Была придумана следующая схема. Значит, это прежде всего увольнение. Вот в Институте искусствознания сокращено до трети ставок, с одной стороны. А с другой стороны, институтам было приказано искать вне бюджетное финансирование самим. И таким образом, когда сотрудники нашли бы сами себе деньги, министерство отчиталось бы о том, что оно повысило всем зарплаты. Значит, директора институтов, этих пяти институтов, которые пребывают под управлением Министерства культуры, оказались солидарными со своими сотрудниками и крайне неохотно шли на увольнение. Значит, поэтому, значит, четыре директора уволены, один из них, как вы знаете, умер. Вот сколько там, 3-4 дня тому назад умер Александр Трезвов, который был директором НИИ реставрации. Значит, это одна составляющая. Вторая составляющая заключается в том, что Министерство культуры не понимает, чем занимаются подведомственные ему институты. И фактически проводит перепрофилирование их. Например, значит, ну, там мы подробнее, если вы спросите, поговорим потом, но оно фактически пытается уничтожить ту фундаментальную науку, которой занимаются, например, УДАС в институте, и хочет заменить эту фундаментальную науку заказами от министерства на мониторинг современного состояния культурной сферы в России. И, собственно говоря, мы, протестуя против того, что происходит, значит, протестуем, первое, против такого безумного плана повышения нам зарплат с одной стороны, как это ни парадоксально, а с другой мы пытаемся сохранить свои рабочие места и продолжать заниматься тем, чем мы обычно и занимаемся.
Ну, тут логичный вопрос, который, ну, мне хочется задать, хотя я понимаю, что, может быть, это не самое правильное время критиковать то, что было при старом директоре института, но скажите, ну, неужели тем состоянием института, в котором он пребывал до начала конфликта с Министерством культуры, можно быть довольным?
Вы знаете, с одной стороны, вы, собственно говоря, отчасти ответили на мой вопрос, то есть на свой же собственный вопрос, когда сказали, что сейчас действительно не время критиковать. Конечно, нет. Конечно, значит, есть вещи, которые мне, конечно, хотелось бы там поменять. Безусловно, зарплаты были маленькие, они и остаются очень маленькими.
Конечно, Аркадий, а подскажите, извините, что я вас перебиваю, подскажите, о каких порядках идет речь, вот о каких суммах?
Например, 11 тысяч в месяц. Угу. Да, но это то, что платило нам Министерство культуры, да, на протяжении ряда лет. Это с доплатой за кандидатскую, например, степень. И это же не смущало никого. У нас, разумеется, все сотрудники работают где-то еще. Я работаю и как переводчик в антропологическом журнале, и как преподаватель. Я вот с этого года читаю курс в Европейском университете, да, потому что понятно, что на эту зарплату прожить, конечно, нереально. Но я вам скажу вот что, это самое существенное, поскольку современная наука институционализирована вся и целиком, ученых вне институций сейчас, ну, думаю, что их просто не существует, или это какие-то редкие исключения. Для меня работа в институте – это прежде всего институциональная аффилиация. То есть аффилиация, которая позволяет мне в том числе добывать какие-то внебюджетные средства для работы. Ну, не знаю, там, я думаю, что во многом благодаря тому, что я аффилирован с институтом,
институтом я смог поехать и работать в Японии на протяжении 5 месяцев.
То есть это позволяет найти какие-то поездки, гранты, участвовать в конференциях и так далее?
Именно так. Потому что современная система научная, это система институциональная. И гранты вам выдают тоже какие-то институции. И они хотят иметь дело только с людьми, которые аффилированы с той или иной институцией.
Угу.
Я не могу сказать, что это вызывает мой живой восторг, потому что количество научной бюрократии во всем мире оказывается, по-моему, просто устрашающим. И, кроме того, оно многих ученых приучает к такому, я бы сказал, бюрократическому типу мышления. Но это такова наличная ситуация.
Ну, давайте тогда вернемся уже вот к ситуации с Институтом искусствознания нынешней ситуации. Ну, последнее, что было известно, что вызвало большой скандал, это столкновение между помощником Мединского и главой комиссии, которая занимается проверкой деятельности Института, с аспиранткой Зубовского. Что происходило дальше?
Ну, что происходило? Они пошли. Я просто на этой встрече не присутствовал. Я был в Европейском университете в этот момент. Значит, да, и я хочу сказать вот что, что вообще Мединский не приезжал на встречу с сотрудниками. Мединский бегает от сотрудников Института истории и искусств. Это сотрудники... случайно от журналистов узнали, что Мединский приезжает в институт. Причем их пытались обмануть. Значит, комиссия московская вместе с исполняющей обязанности директора госпожой Кох сделала вид, что она ушла из института. Они ушли и зашли за угол. И там стояли и ждали, когда приедет Мединский, сделав вид, что Мединского никакого не будет. Значит, но умные журналисты оставались где-то там неподалеку. И они увидели, что комиссия в полном составе находится за углом. И когда они увидели, что комиссия возвращается в институт, они немедленно ринулись туда и стали обзванивать сотрудников. Значит, после того, как произошло то, что произошло, значит, сотрудники пошли в травмпункт, где зафиксировано были какие-то гематомы. Легкие, конечно, легкие, хотя этот здоровый жлоб просто вообще не имел права руки распускать. Значит, и, разумеется, была послана телефонограмма в отделение полиции. Отделение полиции, насколько я знаю, проводит свое разбирательство. Они обязаны это сделать. Собственно говоря, депутат Петербургского законодательного собрания Максим Резник направил запрос в прокуратуру с просьбой разобраться в том, что произошло. Вот что мы имеем на сегодняшний день.
Но конфликт же, ну, понятно, что он не улажен, но я читаю сообщение о том, что он вышел уже такую на финансовую стадию, что сотрудникам не выплачивают зарплаты теперь.
Да, но на вчерашний день зарплаты не было. Она должна была быть 4 числа. Это записано у нас в наших трудовых договорах. Но там проблема была вот какого рода. Дело в том, что поскольку качество юридических документов, которые исходят от Министерства культуры, оставляет желать лучшего, Ольга Кох была назначена исполняющей обязанности директора. А в нашем уставе это отсутствует. У нас нет такой должности. И, значит, а для того, чтобы выплачивать зарплату, ей необходимо получить право подписи финансовых документов. Это длительная процедура, она требует в том числе заверения нотариуса. Насколько я знаю, 4 нотариуса на основе этого отказались заверить ее подпись. 5-й, кажется, согласился. Значит, ну вот теперь она ее, насколько я знаю, получила, значит, но из-за этого произошла задержка в зарплате. Это, конечно, характеризует уровень эффективности этих управленцев.
Я прочитала сообщение о том, что новое руководство Зубовского теперь пытается следить за приходом сотрудников на работу. И понятно, что сотрудники академических учреждений не ходят на работу каждый день, имеются какие-то традиционные присутственные дни, когда все приходят, чтобы решить какие-то вопросы, а в остальное время работают там, где им удобно и где им нужно работать. Что там происходит с этим? Потому что это же ведь может быть инструментом увольнения.
Разумеется, и это, по-видимому, именно им и станет. Значит, дело в том, что наше предыдущее руководство выпустило приказ, значит, он висит в коридоре института. Значит, у нас два присутственных дня, понедельник и среда. Новое руководство, которое всячески пытается, значит, играть на присутствии сотрудников, тем не менее, никаких новых приказов не выпускает. Соответственно, если эти приказы не выпущены, предыдущие приказы не отменены. Они ввели там какой-то журнал посещения, где мы должны расписываться о приходах и уходах, но совершенно очевидно, что если никаким новым приказом не определено время прихода и время ухода, то введение такого журнала – это такая, ну, художественная самодеятельность, или, как сказал бы министр Мединский, хобби. Так что ситуация вот такая. Но думаю, что оно будет, конечно, использовать именно этот инструмент. И, кроме того, они уже пытались это сделать. Значит, в минувший четверг, когда у нас был, собственно, неприсутственный день, и это, собственно говоря, все знали, значит, исполняющая обязанности директора повела каких-то людей, предположительно из московской комиссии, они стали ходить по институту и сотрудников искать, да, зная, разумеется, что у нас неприсутственный день. Они встретили председателя нашего профсоюзного комитета Джамилю Кумукову и пытались составить акт о том, что она опоздала на работу на 4 часа. Значит, этот акт должны составлять свидетели и сотрудников. Там есть службы, которые работают ежедневно. Например, библиотека. Значит, никто из этих сотрудников, несмотря на давление, этот акт не подписал. Но очевидно, что именно эта механика и будет использоваться. Я, собственно говоря, к увольнению к своему абсолютно готов, потому что в таком институте, в котором работает госпожа Кох, я работать не буду.
Ну и что можно сделать? Как бы вы в идеальной ситуации реформировали Институт искусствознания?
Вы знаете, это сложный вопрос. Я честно вам скажу, что я вот скандачка, не могу вам на него ответить. Здесь действительно необходим большой коллективный разговор сотрудников, которые там работают, в том числе гораздо дольше, чем я. Единственное, что я могу сказать определенно, то, что происходит сейчас, это попытка бюрократии, да, навязать ученым определенные темы их исследований. Вот это является, ну, совершенно неприемлемым. А как проводить институциональные реформы, ну вот не могу вам сказать. Хоть убейте меня, ну, длинная история.
Ну, вот было предложение, которое я читала от многих, и у меня сложилось впечатление, что это некий консенсус, что Зубовский институт было бы разумнее включить в структуру Российской академии наук. Но вот в свете реформы Российской академии наук, которая намечается, и, видимо, Дума примет этот документ, имеет ли это смысл?
Уже, конечно, не имеет, потому что я думаю, что мы вскоре увидим, как Академия окажется в руинах. Вы понимаете, ведь дело в том, что тут еще есть вот какой момент. Поскольку в России политика теневая и кулуарная, и политика Министерства культуры такая же теневая и кулуарная, да, то мы вынуждены прибегать к инсайдерской информации. У нас есть и слухи, и инсайдерская информация о том, что вся эта история с институтом закручена еще и вокруг нашего здания, то есть нашей собственности. Значит, совершенно понятно, что точно такая же история будет происходить и с институтами РАН. Значит, нет, конечно, сейчас я бы уже о вхождении институтов в систему РАН не говорил, просто потому что РАН находится, по-моему, в состоянии руин. Это уже не актуально.
Ну и последний вопрос теперь. Насколько вы сами для себя связываете вот этот, можно сказать, даже разгром фундаментальной науки, ну, возьмем, ограничимся только гуманитарными науками в данном случае, с общемировыми процессами, ну, я имею в виду продолжающиеся уже несколько лет повальное закрытие каких-то факультетов, например, философских факультетов в Британии, резкое сокращение традиционных гуманитарных дисциплин, ну, типа там English Literature и так далее.
Знаете, я, наверное, и отвечаю на ваш вопрос, и отвечая на тот вопрос, который беспокоит меня, сказал бы вот что. Значит, конечно, я бы связывал эти явления, да, потому что общество, как в России, так и на Западе, на мой взгляд, да, перестает понимать или перестало понимать, зачем ему это надо, зачем ему нужны гуманитарные и даже социальные науки. Значит, я бы тут хотел остановиться вот на каком аспекте. Дело в том, что мы ведь работаем par excellence с прошлым. Мы работаем с материалом прошлого. Мне кажется, что нынешние общества, ну, в Европе, Америке, а России, живут в ситуации, которую французский историк Франсуа Арток назвал презентизмом. То есть их интересует только то, что происходит здесь и сейчас. Прошлое оказалось музеифицированным, настолько отчужденным от обществ, его способ существования оказывается настолько отчужденным, что общество не понимает, зачем ему нужно прошлое и, соответственно, зачем ему нужны люди, которые это прошлое исследуют. Мне кажется, что у современного культурного сознания нет ни прошлого, ни будущего. У него есть только здесь и теперь. Знаете, если мы вспомним «The Human Condition» Ханны Арендт, да, и вспомним ее разграничение между «work» and labor, между работой и трудом, то это, по-моему, разграничение, которое оказывается остро актуальным и для современного общества. Современное общество интересует потребление какого-то сиюминутного продукта, да, от которого не остается, собственно говоря, никаких следов. Его совершенно не интересует вот это измерение work. Его не интересуют какие-то продукты, созданные человеческой креативностью, которые связывают разные поколения, которые говорят современному человеку о том, что мир начался не с момента своего рождения. И мне кажется, что нынешние попытки министра культуры просто говорят о том, что у него точно такое же тривиальное обывательское сознание. Что мне хотелось бы еще сказать, это то, что, безусловно, гуманитарные и социальные науки, нравится нам это или не нравится, должны все время объяснять и доказывать обществу, что они необходимы, и объяснять, почему они необходимы. Видимо, мы делаем это недостаточно. Знаете, я, пожалуй, бы сказал только вот что. В конце мы сидели с моей приятницей, коллегой и сослуживицей Илоной Светликовой 5 дней, по-моему, тому назад в институте, в красной гостиной, и она сказала мне, ты знаешь, сказала она мне, кончилась графская прихоть. По-видимому, она действительно кончилась.